Выехали они ранним июльским субботним утром. Солнце едва поднялось над городом, но сомнений уже не было. День опять будет жарким, и горожане снова, как и вчера, страдая от невыносимого зноя, будут опять пить пиво и отмокать в Днепре. «Не могу уже дождаться», — заявила Ира, — «когда мы, наконец, приедем в Норвегию и увидим снег. Я так соскучилась по зиме».
«Какой снег?» — засмеялся Игорь. «В Норвегии как раз сейчас созревает клубника. Говорят, она там обалденно вкусная. Влияние Гольфстрима».
«Да», — удивилась Ира. «А ты никогда не задумывалась, почему именно Карлу Линнею, проживавшему в Скандинавии, пришла в голову мысль о происхождении видов на Земле? Заметь, не в Африке или Америке с обилием там растительной и животной жизни, а на севере».
«Ну и почему же?» — поинтересовалась Ира.
«Опять же, влияние Гольфстрима. Лето там настолько короткое и стремительное, вегетация одного растения сменяется другим так быстро, что не обратить внимания на это просто невозможно».
«Ты такой у меня умный!» — сладко пропела Ира.
«А то!» — не церемонясь подтвердил супруг ее слова. Игорь с Ириной на Toyota Land Cruiser ехали впереди, а Олег с Ольгой на Hyundai Tucson следом за ними. Переговариваться между собой решили при помощи портативных раций.
«Первый-первый, как слышишь?» — вышел в эфир Олег.
«Второй-второй, слышу хорошо», — ответил Игорь.
«Первый-первый, на Яндекс.Пробки. Весь Броварской проспект, чуть ли не до самых Броваров, желтый. Что будем делать?
Прорываться?
А смысл? Потеряем только время. Нам до Пскова 950 километров еще пилить».
«И что ты предлагаешь?»
«Поехали через Борисполь.
Ты в своем уме? Такой крюк делать?
А мы не просто туда поедем, а со смыслом. Поедем по историческим местам. У нас же путешествие историческое. А там как раз Бориса на реке Альте убили».
«Не знаю, с какой целью ты едешь в Норвегию», — прозвучал в рации недовольный голос Игоря.
«А я еду туда ловить рыбу, ходить по горам и пить пиво. Ну, разве что еще клубники поесть».
«Неправда», — возмутилась Ира. «Если бы не норвежец со своим свитком, вряд ли мы бы сейчас туда ехали. Так что Олег прав».
«Хорошо», — смягчился Игорь. «А ты знаешь, где это место находится?»
«Где точно, не знаю. Альту в Борисполе спрятали в коллектор, но где-то дальше она течет свободно и впадает в трубеж. Но какая разница? Важен же сам факт. Мы начнем свое путешествие с места гибели Бориса».
«По мне», — отозвался Игорь, — «это полная дурь, но если вы так хотите, поехали».
«А я считаю», — вмешалась в разговор Ира, — «что наше путешествие уже началось, и началось оно не с Борисполя, а со стольного града Киева. Я и название ему придумала — «Из греков в варяги». На дорожных знаках замелькали знакомые до боли названия «Любич», затем «Чернигов». Олег не выдержал. «Оля, обрати внимание, видишь, налево от нас дорога к Любичу пошла. Помнишь, именно туда, чтобы со Святополком за киевский стол сразиться, Ярослав из Новгорода на ладьях приплывал. А позже Ирина там остановилась, когда к Мстиславу в Чернигов на переговоры ехала».
«Ты это так говоришь», — не выдержала Ольга, — «будто это только вчера и произошло».
«Но ведь это было».
«Было, но 1000 лет назад».
«Да какая разница, сколько времени с тех пор прошло», — разгорячился Олег. «Просто наш мозг так устроен, что кроме собственного времени он воспринять ничего не может. А исторические пласты лежат рядом, без разрыва один у другого, как годовые кольца на распиле дерева. Ты ведь в состоянии увидеть их разом, а они материальны. Так и прошлое. Оно никуда не исчезло, причем совсем рядом с нами, как те мраморные колонны, которые привез и установил Мстислав в Спасско-Преображенском соборе в Чернигове. И они там стоят до сих пор. Или черная могила, где захоронен воевода Претич. Прошлое не исчезает. Оно растворено в настоящем, просто его надо научиться видеть».
«Вы в следующий раз, когда отношения выяснять будете, рацию не забудьте выключить, а то мы с Иркой все слышали».
«А мы не выясняли отношения, у нас просто околонаучный спор возник. А вы что думаете по этому поводу?»
«По мне, только без обид», — отозвался Игорь. «Все это сильно смахивает на словоблудие. Хотя, если задуматься, что-то в этом есть. Правда, я не понимаю, что именно. Конечно, жить сугубо настоящим, не зная прошлого, нельзя. Это все равно, что смотреть на мир сквозь замочную скважину. Но и хватить прошлое невозможно. Безусловно, оно есть. Присутствует во всем, но оно такое эфемерное и неуловимое, и вовсе не похоже на годовые кольца. Однако мысль твоя интересная. Рассказывай дальше. «Вот смотрите», — оживился Олег, — «сегодня мы будем проезжать Витебск и поворот на Полоцк. Можно отморозиться и проехать мимо, а можно заглянуть вглубь веков и увидеть больше. Вспомнить, что в Полоцке жила Рогнеда, что к ней из Киева приезжал свататься юный Владимир, и она ему отказала, назвав Рабиничем, а он, осерчав, на глазах родителей ее изнасиловал. Ведь это все было». Где-то стоял княжеский дворец ее отца Рогволда, и неважно, что от него не осталось камня на камне, сохранилось нечто большее, аура того времени. А Псков, где мы будем останавливаться на ночь, это же родина княгини Ольги. Именно отсюда еще совсем юный Игорь взял ее себе в жены. Может, конечно, ничего этого не знать, но мир без этого будет казаться гораздо беднее. У пункта пропуска через украинско-белорусскую границу их ожидал сюрприз. Если свою часть границы они преодолели легко и быстро, то, миновав нейтральную полосу, неожиданно уткнулись в длинную вереницу машин. «Пойду посмотрю, что там делается», — сказал Игорь. Спустя некоторое время он вернулся. «Они все в красный коридор стоят», — указал он на очередь. «Нам в зеленый, поехали». Как только они подъехали к пустовавшему зеленому коридору, из крошечного строения, напоминавшего собачью будку, выскочила невысокая женщина. Она была в мешковато сидевшей на ней камуфляжной форме и невероятно большой фуражке. Мелко перебирая короткими ногами и заваливаясь на бок, она подбежала к машине Игоря. «Станьте в очередь», — приказала она. «Но ведь здесь никого нет», — Игорь оглянулся по сторонам и указал на надпись «Зеленый коридор». «Это ваш автомобиль?»
«Мой».
«Вы на нем собираетесь пересекать государственную границу Белоруссии?»
«Да».
«Значит, он подлежит декларированию».
«Но ведь это моя собственность», — не унимался Игорь. «Я не собираюсь его продавать. Что у вас здесь за законы?»
«Вы что, не поняли?» «Станьте немедленно в очередь», — указала женщина на вереницу машин. «Или вы передумали ехать?» — с подозрением посмотрела она на Игоря. «Я еще посмотрю, что вы там везете», — бесцеремонно заглянула она в салон автомобиля. «Не сомневайтесь, проверю с пристрастием». Они были вынуждены вернуться в конец очереди. «Я же вам говорила, что это авантюра», — возмутилась Ольга. «Как я могла согласиться?» — недоумевала она. «Сейчас заберут у тебя антиквариат, да еще в белорусскую тюрьму посадят».
«Ольга, успокойся», — попытался успокоить ее Олег. «Не будет она ничего проверять. Это у таможенников шутки такие».
«Какие шутки? Повяжут сейчас тебя. Останусь одна с ребенком». Олег был белым, как мел. И действительно, думал он, что делать? Вносить эти предметы в декларацию или нет? А вдруг конфискуют? Монета ведь действительно редкая. Наверняка она внесена во все каталоги.
«Чего грустим?» — подойдя к машине, весело спросил Игорь.
Ольга взорвалась. «А ты не знаешь, затеяли дурацкие игры. А крайним будет он», — указала она на Олега.
«Да», — взглянул на приятеля Игорь. «На месте этой таможенницы я бы всю вашу машину обшмонал. У него же на лице написано «Злостный контрабандист». «Дай сюда монету», — потянулся он к серой веревочке, висевшей на шее Олега. «И свиток дай. В Норвегии все верну».
Таможню прошли на ура. Всю дорогу Ольга молчала, молчал и Олег. Лишь у самого Пскова, уже в глубоких сумерках, когда над ними неожиданно пролетела огромная стая черных ворон, Ольга удивленно произнесла: «А я все думала, почему наша гостиница в Пскове называется «Каркушкин дом».»
На территорию Эстонии въехали ранним утром, над полями клубился туман, а облака, будто корабли, пришедшие с Балтики, низко проплывали над землей и розовели в лучах восходящего солнца. И, наконец, Таллин. Узкие улочки, дух средневековья, площадь перед ратушей, невероятно вкусное медовое пиво в глиняных кружках и, конечно же, Оливесте, или церковь святого Олафа. Она была первой на их пути. Позже, находясь в Скандинавии, это имя они будут слышать все чаще, а здесь, в Таллине, они не только посетили этот собор, внимательно рассматривая каждый архитектурный элемент, но и поднялись на шпиль. Взметнувшись к небу иглой, он виден был за многие километры. Он служил ориентиром морякам, и будто сам Олаф, конунг, вел их корабли надежным курсом. Огромный паром «Таллинг-Силья-Лайн», следующий в Стокгольм, один за другим наполнял свою утробу стоявшими перед ним автомобилями. Олег не переставал удивляться, да сколько он в себя вмещает. Игорь, которому, видимо, надоело стоять в очереди, неожиданно предложил: «А давайте переедем вон в тот ряд», — указал он на дорожную разметку под номером 13. Этот ряд оставался пустым. Ни один автомобиль не рискнул ехать по нему. После трагедии с паромом «Эстония», когда тот затонул в Балтийском море, многие пассажиры стали суеверными. «И не вздумай», — предупредила Ольга супруга. «Ну, как хотите», — свернув на соседний ряд, прокричал им вдогонку Игорь. Паром имел не только гигантский трюм, в котором легко разместились автомобили, но огромные концертные залы, рестораны, бары и магазины. Всю дорогу они пили пиво и, конечно же, из всех представленных здесь марок выбрали медовое под названием «Викинг». «А вы знаете, — спросила Ира, — как на норвежском будет мед?» «И как?» — спросили они. «Так и будет. Мед». «Ты серьезно?» «Конечно. А знаете, как будет брага?» «Наверное, брага». «Правильно. Браг». «А пиво будет пиво?» — рассмеялся Игорь. «Нет, пиво будет эль». «Ты хочешь сказать, что культуру питья пива на Русь принесли викинги?» «Конечно. В те времена даже пир в Скандинавии назывался эль, то есть пиво. И штрафная от них пошла. Называлась она «рок опоздавшего». «Налей, налей, бокалы полней», — затянул Игорь. «Надо не так», — оборвала его Ира. И, подняв бокал, произнесла: «Руны пива познай, чтоб обман тебе не был страшен. Нанеси их на рог, на руке начертай руну наут. Рог освети, опасайся коварства, тогда знаю твердо, что зельем волшебным тебя не напоят». «Откуда ты все это знаешь?» — удивилась Ольга. «К поездке готовилась», — ответила Ира. Замелькали города: Стокгольм, вслед за ним родной город Ингигерд, древняя столица Швеции Упсала, наконец Норвегия. Они не могли сдержать своего восторга, и то и дело по рации вместо слов звучали лишь одни восклицания. Суровые, покрытые нетающими ледниками горы, зеркальная гладь фьордов, в которой разобрать, где небо, а где вода, не представлялось возможным, а также пестрое разноцветие бескрайних лугов вызывали у них одновременно восторг и трепет. Природа здесь была настолько девственной и нетронутой, что временами казалось, будто они на самом деле перенеслись в эпоху викингов. И вот сейчас из-за того самого утеса покажется ладья с белокрасным полосатым парусом и раскрытой пастью дракона на носу. Но было и другое, с чем они неожиданно здесь столкнулись. Попав в Норвегию, они будто очутились в Киевской Руси. Рубленные деревянные дома, старинные церкви, больше похожие на терема, кухонная утварь, тарелки, туйски, ковши для пива в виде ладей, расписанные так же, как петриковские, но сдержанней по-северному. В каждом сувенирном киоске им попадались до боли знакомые с детства герои: три богатыря, баба-яга с метлой, она же тролль. И что самое интересное, на краю селений они увидели настоящие домики на курьих ножках. Эти сказочные творения были здесь обыденными вещами, обычными хозяйственными постройками. Олег ломал голову. «Как это так?» – думал он. Элемент декора, плетенка из растений, диковинных птиц и животных, который всегда использовался при оформлении зданий, чтобы подчеркнуть их принадлежность к периоду Киевской Руси, на самом деле оказался вовсе не нашим,
а кельтско-скандинавским. Ольга, ты помнишь дом на площади Льва Толстого, построенный в виде старорусского терема для купцов Снежко и Хлебникова, владельцев киевских кирпичных заводов? Там такой же орнамент показал он на такую же плетенку на ставкирке норвежской деревянной каркасной церкви.
«Ну и что?» – пожала плечами Ольга.
«Как что?» – удивился в свою очередь Олег. «Орнамент – это не просто код времени, глядя на который переносишься в ту или иную эпоху. Это прежде всего символ принадлежности к определенной этнической группе».
«А что тут непонятного?» – произнесла Ольга. «Сколько времени норманы правили на Руси? Ничего нет удивительного в том, что они и принесли с собой эту культуру. Вот только непонятно, для чего мы стыдливо замалчиваем это.
Влияние Скандинавии, затем Византии. А где же наше исконное?» – думал Олег. «Может, Триполье? Ни одна страна, где прежде довелось бывать, не была так близка им по духу и культуре, как Норвегия. И это за тысячи километров от Киева». Рыбалкой друзья остались довольны. Ольга рыбачить не пожелала, и они втроем на настоящей рыбацкой шхуне вышли в открытое море. Штормило, лодку будто щепку бросало из стороны в сторону. У Иры кружилась голова, ее сильно тошнило, зато Олег и Игорь, не обращая внимания на волны, то и дело захлестывавшие палубу, одну за другой из морских глубин вытаскивали огромный хрыбин. Наконец Ира, найдя в себе силы, поинтересовалась, что это за рыба?
«Треска. А почему одна зеленая, а другая красная?»
«Та, что красная», — пояснил Игорь, — «креветок жрет, поэтому и цвет поменяла».
«Да», — удивилась она, — «я тоже ем креветок, но цвет при этом не меняю».
Утром 29 июля путешественники приближались к древней столице Норвегии Тронхейму. В этот день неожиданно для них весь город и вся страна запестрила государственными флагами. «Что сегодня за день?» — спросили они у прохожего. «День святого Олафа. В этот день он погиб». Поздним вечером, а вернее ночью, Олег с Ольгой подошли к Нидаросскому собору. Именно сюда, на место, где некогда стояла церковь святого Клеменса, были доставлены мощи святого Олафа. На севере ночи светлые и зеленоватый, фосфорический, будто призрак перед ними внезапно возник силуэт собора. На подсвеченном фасаде с крестом и секирою в руках стоял креститель Норвегии Олаф Харальдсон. Рядом с ним находилась его спутница, небесная покровительница, святая любовь. Олег мысленно провел линию, уходящую к Киеву, к собору Святой Софии, где на одной из крестообразных колонн была изображена Ирина. Ольга будто угадала его мысли. «Здесь должна была стоять Ингегерд», — задумчиво произнесла она. «А это она и есть», — указал Олег на святую любовь. Они уже проехали дорогой тролли, поднялись в горы и постояли на скале Перекестулен, или кафедре священника, проехали самым длинным в 25 километров длиной тоннелем в Норвегии, на каное проплыли по невероятно красивому и величественному Гейрангерфьорду, где с крутых скал срывались водопады семь сестер, жених и фата невесты. «Человек повсюду пытался разглядеть себя», — подумал Олег. «Эдакий муравей, страдающий манией величия. Хотя действительно, кипящая и бурлящая вода, будто плетя тончайшее кружево из струй, широким шлейфом спускалась с гор и напоминала легкую шелковую прозрачную фату, потоком не спадающую к ногам невесты». Путешествие их подходило к концу. В Осло друзей ожидал Олаф, которому они должны были вернуть его семейные реликвии и поведать о том, что узнали за это время. По плану оставалось лишь посетить Кейрак, камень, зависший между скал и висевший над фьордом на высоте 1000 метров. «А может, не поедем?» – осторожно спросила Ира. «Лишних 2 дня проведем в Осло, потасуемся в городе. Разве вам не надоело по горам гонять? Одичали уже совсем?»
«Ирка, ты что?» – возмутился Игорь.
«Это самое интересное место. Не побывать там – значит не побывать в Норвегии. «Знаю, читала», — спокойно ответила Ира. «Это самый опасный в мире камень. Достаточно одного порыва ветра, и можно оказаться в пропасти. Ты этого хочешь?»
«Глупая. Тысячи туристов со всего мира поднимаются на него, и ни разу за всю историю никто с него не сорвался».
Они свернули с Люси-фьорда, где на горном плато и находился этот самый камень. Уже в начале пути погода внезапно испортилась. Рваные куски мохнатого тумана вначале изредка, а затем все чаще стали подстерегать их на крутых виражах. А когда они поднялись на вершину, с которой и начинался пеший подъем на Кирак, плотная, холодная и непроглядная взвесь окутала горы. Обычно заполненная машинами стоянка оказалась пустой. Никто в такую погоду не осмеливался отправляться в путь. Ольга с Ириной тут же запротестовали. «Давайте возвращаться». Олег молчал. Зато Игорь был категоричен. «Столько пропахать и назад! Подождем, пока туман рассеется».
«Можно прождать и до утра», — возразила Ира. «Ты посмотри, что делается». Плотность тумана нарастала. Временами они даже не видели друг друга.
«Здесь нельзя оставаться», — поддержала подругу Ольга.
«Посмотрите на карте. Может, рядом какой-нибудь поселок есть? Там мы переждем непогоду. Возвращаться назад тоже опасно. Мы и так сюда с трудом поднялись».
Наконец Игорь сдался. «Здесь где-то должен находиться туристический комплекс Йогардстолен или Орлиное гнездо». Так называемое Орлиное гнездо оказалось небольшим кафе с смотровой площадкой. Они чуть было не въехали в него, так как из-за сильного тумана сразу его и не увидели. На тускло подсвеченной витрине лежало несколько по 10 евро за штуку скрюченных от времени сэндвичей. Рядом на стуле дремал одинокий работник этого же заведения. Заметив их, он встрепенулся и удивленно, видимо, никак не ожидая в такую погоду увидеть здесь посетителей, что-то быстро залепетал по-норвежски. Наконец, после довольно длительных с ним переговоров, Ира сообщила: «Здесь на ночь оставаться нельзя. Зато ниже, в ущелье Лиссиботн, можно снять кемпинг». Дорога в Лиссиботн оказалась гораздо сложнее, чем они ожидали. Видимость была нулевой, и Олег, опасаясь столкнуться с машиной Игоря, стал заметно от него отставать. К тому же спускаться пришлось по серпантину настолько узкому, что местами на крутых поворотах его автомобиль едва вписывался в вираж, чудом не задевая выступающие скалы. Эта дорога была проложена, видимо, давно и не рассчитана на автомобильный транспорт. «Хоть бы не встречная», — думал Олег. «Хотя кому придет в голову садиться за руль в такую погоду?» Уже в самом низу у фьорда туман немного рассеялся, и стали видны очертания деревянных, выстроившихся в ряд небольших домиков. Им чудом удалось снять два оставшихся свободных, рассчитанных каждый на одну семью, кемпинга. Всю ночь не переставал лить дождь. Шумевшие повсюду водопады, переполнившись дождевой водой, с гулом срывались вниз и не давали уснуть. Набросив ветровку, Олег вышел из кемпинга. Крошечный городок, приютивший туристов чуть ли не со всего света, спал. Ни одного огонька вокруг. Неожиданно возникшая заминка выбила его из ритма и заставила вернуться к тем самым мыслям, которые тревожили и не покидали его уже несколько месяцев. С той самой минуты, когда он впервые увидел Олафа Йоханссона. «Что я ему скажу?» – думал он. «Кто такие Ирина и Николай?» Да и ключевое слово, начинающееся на букву «С», до сих пор неизвестно. «А с другой стороны, чего париться? Я что ему, следователь? И так много чего за это время узнал». Он посмотрел на горы, но кроме туманной пелены, плотно окутавшей их, ничего не увидел. Шумел дождь, а туман не собирался рассеиваться. «Может, это тоже влияние Гольфстрима?» Уже засыпая, подумал Олег. К утру дождь так и не прошел, и горы по-прежнему были скрыты туманом. Игорь злился, напряжение нарастало, и наспех позавтракав, они разошлись по своим кемпингам. Ольга, воспользовавшись неожиданно возникшей заминкой, затеяла стирку, а Олег, страдая от безделья, стал один за другим перелистывать телевизионные каналы.
«Почему нет наших каналов?» – возмутился он. «В Норвегии ведь полно украинских туристов. Российские – два, а наших – ни одного. И тут он осекся. На одном из российских телевизионных каналов шла передача о происхождении Рюриков. Эта тема, видимо, сильно волновала российских граждан, и дискуссия была жаркой. Докладчик, мужчина средних лет, явно нервничая и теребя при этом свою жидкую козлиную бородку, громко вещал. Исследование гаплогрупп по Y-хромосоме ДНК потомков Ярослава Мудрого показали. Род Мономаховичей, который берет свое начало от его сына Всеволода, является носителем так называемого скандинавского типа Y-ДНК, а именно N1C1. Все потомки по мужской линии этого рода – князья Гагарины, Шаховские, Лобановы-Ростовские, а также Ржевские – являются носителями скандинавской N1C1. Представители другого рода – Ольговичи, князья Волконские и Оболенские, которые также являются потомками Ярослава Мудрого, но уже по линии другого его сына – Святослава, оказались носителями иной гаплогруппы R1A1, больше характерной для представителей славянских народов. Отсюда вывод. В XI веке генетический род Рюриковичей разделился на две ветви – скандинавскую и славянскую. Я не историк, мне трудно судить, но, возможно, именно в этом кроется причина вражды, заставлявшая на протяжении многих веков эти два рода воевать между собой. И главное, генетическая генеалогия как наука доказала, что тайн для нее не существует. Благодаря этому исследованию была вскрыта супружеская измена, возраст которой 1000 лет. И тайное, как говорится, становится явным. Ингегерд, шведская принцесса и жена Ярослава Мудрого, наверняка изменила своему супругу с каким-нибудь нашим добрым молодцем, славянином по своему происхождению. Зал одобрительно загудел. А Олег ничего уже не слышал. Он метнулся к свитку и развернул его. «Помози рабу своему Иванови». «Рабе Ирине», волнуясь, он стал читать, и тут его осенило слово, пропавшее в дыре от копья и начинавшееся на букву «С», это есть не что иное, как слово «сын». «Сыну Николе», дочитал он до конца. «Именно сын. Но ведь Святослав, сын Ярослава Мудрого, в крещении также носил имя Николай», вспомнил он. И тут его осенило. А что, если эта загадочная Ирина и есть Ингегерд? Тогда Иван – это тот самый добрый молодец, с которым она изменила Ярославу и о котором только что говорил этот дядька с козлиной бородой. «Оля! Оля! Иди скорее сюда!» «Ты чего кричишь?» – выходя из ванны и держа в руках его постиранные носки, спросила Ольга. «Ольга, ты даже себе не представляешь», – ликовал Олег. «Сейчас говорили о тестах ДНК у потомков Рюриков. Ну, о тех самых гаплогруппах по Y-ДНК, о которых ты рассказывала. Так вот, выяснилось, что Ингегерд изменила Ярославу с каким-то славянином. И весь род Ольговичей, начало которому положил ее сын, Святослав, родившийся от этой измены, стал носителем гена R1A1. Причем они его назвали славянским геном. В нашем свитке фигурируют некий Иван, Ирина и сын их Никола. Но Святослав в крещении, он ведь стал Николой. Я об этом совсем забыл. А что, если эта таинственная Ирина, указал Олег на свиток в то место, где глаголицей было выведено ее имя, и есть Ингегерд? А Иван – тот самый добрый молодец, наш земляк, с которым она изменила Ярославу. Представляешь? Выходит, что Олаф – их потомок. У него ведь тоже гаплогруппа R1A1 славянская. А если это так, то вскрылась тайна измены, которой уже 1000 лет. «И чему здесь радоваться?» – развешивая белье, рассеянно спросила Ольга. «Как чему?» – оторопел Олег. «Ты же сама билась над этой загадкой. Об Y-ДНК нам рассказывала. А тут, на тебе, ответ сам с собой пришел. И тайное стало явным. Видишь, правду невозможно скрыть. она рано или поздно заявит о себе. Это же так интересно.
А что здесь интересного? Смотреть, как ты ногой открываешь дверь в чужую спальню?
Ольга, ну что ты такое говоришь? Этой измене уже 1000 лет.
Погоди, погоди, возмутилась Ольга. Ты сам себе сейчас противоречишь. Кто совсем недавно утверждал, что прошлое никуда не исчезает? О каких-то дурацких годовых кольцах распространялся?
Оля, пытаясь смягчить разговор, спокойным голосом произнес Олег.
Я вовсе не пытаюсь, как ты утверждаешь, вмешиваться в чужую интимную жизнь. Я говорю о том, что правду скрыть невозможно, какая бы она ни была.
Ах, да ты же у нас правдолюб, взорвалась Ольга.
Тогда выкладывай. Ты мне изменял?
Ольга, ты что, оторопел Олег. Что ты такое говоришь?
А что я такого сказала? Я просто хочу знать правду. Изменял ты мне или нет? Правда ведь все равно рано или поздно вскроется. Ты же сам об этом говоришь. Тогда чего тянуть? Давай сегодня все и выясним. Зачем ждать 1000 лет?
Ольга, ну что на тебя нашло? Я тебя как-то обидел? Если да, прости.
А чего ты так испугался, удивилась Ольга. Боишься об этом сказать вслух?
Да мне нечего тебе сказать.
«Неправда. Я вижу по твоим глазам, что ты врешь».
«Да не вру я. Вижу, что врешь. И при этом еще боишься», — налегала Ольга.
«Будь последовательным до конца. А если ты трусишь, то я облегчу тебе задачу. Клянусь, что если ты будешь честен передо мной и расскажешь всю правду, я не буду устраивать никаких истерик, разборок и выяснений отношений. Я сразу все забуду и прощу. Сам факт признания будет служить для меня доказательством твоей честности и порядочности».
Олег не проронил ни слова.
«И чего молчишь, сияя ангельски невинной улыбкой, налегала Ольга? Смелей! Сегодня ведь день признаний, день правды. Тайна тысячелетия вскрылась».
«Ну, нерешительно протянул Олег, если ты действительно меня прощаешь, то это было всего один раз».
«С кем?» — весело спросила Ольга.
«Оль, ну это уже лишнее».
«Почему?»
«Правду так правду. Я ее знаю».
«Нет». «Ну и кто же она?»
«Не тяни.
Мы ведь договорились. Я все прощу.
Это моя одноклассница».
«И как ее зовут?»
«Это обязательно?»
«Конечно».
«Лена».
Олег вспомнил, как все это было. Год назад совершенно случайно он встретил ее на Владимирской, недалеко от оперного театра. У него была назначена встреча с заказчиком, и он, скучая, ожидал его в кафе. А тут она. Они не виделись с выпускного вечера. Прошло столько лет, но, как оказалось, ни он, ни она не могли забыть ту ночь, когда, гуляя по городу и встречая рассвет, как безумные они целовались. В последние годы для него эти воспоминания, особенно после ссор с Ольгой, становились неким коконом, спрятавшись в который, он находил покой и душевное успокоение. Как оказалось, и она, особенно после развода с мужем, часто думала о нем и даже пыталась разыскать его в одноклассниках. Когда все случилось, стараясь не смотреть друг другу в глаза, они расстались. Ощущение было таким, будто непонятно зачем они раздавили бабочку. Из их жизни мигом исчезло то, что многие годы согревало и не позволяло их душам окончательно очерстветь.
«Я ее когда-нибудь видела?»
«Один раз в моей машине. Я подвозил ее домой».
«Это такая рыжая пигалица.
Но ты ведь тогда сказал, что это твоя клиентка, и она заказывает коттедж. Прости, я тебя тогда обманул».
«Сволочь! Подлец! Да как ты посмел мне врать?» — закричала Ольга.
Олег ошалел. «Ты же сказала, что простишь!» — пробормотал он. «Простишь, если я скажу правду!»
«Идиот! Предатель!» — кричала Ольга. «Да как такое можно простить? Ты когда-нибудь видел женщину, способную на это?»
Олег окончательно был сбит с толку.
«Зачем? Зачем я признался ей в этом? И черт меня дернул за язык!» — проклинал он себя.
«Все!» — захлебываясь слезами, продолжала кричать Ольга. «Развод и немедленно!»
«Немедленно!» — еле слышно заикаясь, пробормотал Олег. «Не получится. Мы в горах. К тому же в Норвегии».
Он посмотрел на Ольгу, на ее заплаканное лицо, и у него сжалось сердце.
«Какой же я подлец», — подумал он, — «заставил ее страдать».
Губы Ольги мелко дрожали, в глазах стояли слезы, а пальцы нервно теребили его постиранный носок, извлекая из него нитку за ниткой. Как он любил эти губы, жаждал их, чувственные, слегка влажные. Она никогда не пользовалась помадой, впрочем, как и другой косметикой, и это ее натуральность и открытость подкупали. Она будто заявляла: «Моя красота природная и естественная, как и я сама, без лжи и притворства». Она проверяла тогда ему зрение, смотрела в его глаза, изучала их, а он, в свою очередь, тонул в ее карих, темных и бездонных. «Нет, я не должен потерять ее», — думал Олег. «Я люблю ее по-прежнему. Просто что-то случилось за эти годы. Может, мы привыкли друг к другу настолько, что перестали замечать, как вещи, долго стоящие на одном месте, исчезают из поля зрения. Оля, Олечка, прости меня. Ну, хочешь, я стану перед тобой на колени и буду молить не покидать меня. Я сделаю для тебя все, что ты только захочешь. Если бы ты знал, как я люблю тебя. А то, что было, это такая ерунда. Она не стоит твоих слез». Ольга молчала. От его слов ее глаза стали вновь наполняться влагой. Наконец, несколько крупных величиной с горошину слез выкатились и побежали по ее щекам. У Олега сдавило горло. Он сам чуть было не заплакал и, припав к ее пахнущим мылом рукам, стал целовать их и бессвязно при этом повторять: «Прости меня, Оля, прости». Наконец она перестала рыдать и внимательно сквозь слезы посмотрела на него. «Ты меня действительно любишь?» «Конечно», — обрадовался он. «И ты все сделаешь для меня?» «Ну, конечно, Олечка, только скажи». «Тогда ты тоже меня прости». «Что?» — не понял Олег. «Прости мою измену». «Оля, ну зачем ты так? Зачем ты на себя наговариваешь? Я понимаю, что сделал тебе больно, но зачем тебе придумывать то, чего не было?»
«Почему не было?»
«Было. И не один раз».
«Ты это серьезно?»
«Конечно». Олега охватили сомнения. «А что, если она говорит правду?»
«Да нет», — успокоил он себя. «Ольга такая правильная и надежная. Она все это придумала, чтобы мне сделать больно. Пусть говорит», — решил он.
«Ну и кто это?» — уже вслух бодрым голосом произнес Олег.
«Игорь».
«Какой Игорь?» — не понял Олег.
«Твой приятель и наш семейный друг, который сейчас находится в соседнем домике».
Олег чуть не поперхнулся.
«Да как ты могла?» — взревел он. «И почему именно он, а не какой-нибудь незнакомец?»
«А какая разница?» — спокойно ответила Ольга. «Игорь или кто-нибудь другой?»
Олег вскочил с места и стал метаться по комнате.
«Я от тебя такого не ожидал», — хрипел он. «Всегда считал порядочной женщиной».
«А я тебя считала порядочным мужчиной».
«Но я же у тебя прощения просил. Стоял как дурак перед тобой на коленях, унижался, а ты, оказывается, глумилась надо мной».
«Олег, я тебя простила. Теперь и ты меня прости».
«Ни за что!» — взревел Олег, кинулся собирать вещи. Не разбирая, свалив в рюкзак все, что попало под руку, он стал натягивать мокрые, только что постиранные носки. Вид его был жалок, задравшиеся штанины, перекошенное лицо и полные отчаянные глаза. Ольга вспомнила, как все произошло. Несколько лет назад они с Олегом поехали в Австрию, чтобы там, на горнолыжном курорте, вдвоем отпраздновать пятилетие своей свадьбы. Лыжные трассы, проложенные в горах, протянулись на многие десятки километров, а некоторые из них, обогнув хребет, уходили еще дальше, в соседнее государство, в Швейцарию. Именно туда морозным солнечным утром и отправились они с Олегом. Городок Сумнаум славился своими магазинами дьюти-фри. Олег надолго застрял у витрины со швейцарскими ножами, а Ольга, изнывая от скуки, стала рассматривать представленные здесь часы. Она не сразу заметила молодого человека, стоявшего за ее спиной. «Вам они нравятся?» — спросил он. И тут же, не церемонясь, взяв за руку, стал прикладывать к ней часы «Флайт». Она вздрогнула и отдернула руку. Рядом стоял высокий, стройный мужчина с брутальной внешностью, умышленно подчеркнутой двухдневной щетиной.
Ольга вспомнила, что несколько раз его уже видела. Он, видимо, остановился в том же отеле, что и они, и за столиком, завтраком или ужином рядом с ним обычно сидела девица с сильно подведенными глазами. Она и сейчас была здесь. Ольга краем глаза увидела ее в отделе косметики, где та самозабвенно что-то себе выбирала. «Игорь», — представился он, — «мы живем с вами в одном отеле. Сегодня в час ночи я буду ждать вас у бара», — произнес он и тут же исчез. Ольгу затрясло. «Да как он посмел со мной так обращаться?» — возмутилась она. «Я что, проститутка? Плейбой несчастный. Считаешь, что ему все позволено? Не на то нарвался. Я ему покажу», — думала она. Как ей хотелось увидеть его и все ему высказать. Олегу она ничего тогда не сказала. «Сама разберусь», — подумала она. На ужин он так и не явился. Ольга ждала его до последнего. Олег стал нервничать. «Пошли уже, сколько можно? Я десерт еще не брала», — уклончиво ответила Ольга. Олег, посапывая, мирно спал, а она то и дело против своей воли снова и снова всматривалась в циферблат. 12:30, 12:35, 12:40. И, наконец, когда стрелки часов остановились на 12:45, Ольга быстро оделась и вышла в холл. Ее било зноб. Умом она понимала, что делает что-то не то, но ноги сами вели ее туда, где находился бар. Отель крепко спал. В коридорах горел приглушенный свет, а из номеров доносилось едва слышное похрапывание. Бар был закрыт. Выстроившиеся рядами бутылки на его стойке тускло мерцали. «Что я здесь делаю?» — ужаснулась она и уже было бросилась назад к своему номеру, как из темноты, будто призрак, возник тот самый молодой человек. Слова вдруг застряли у нее в горле, и не раз проговоренные за день фразы, ее возмущение, так и не вырвавшись наружу, лопнуло сейчас, как мыльный пузырь. Она как будто впала в ступор, молчала и в упор смотрела на незнакомца. Он притянул ее к себе, задрал платье и, грубо, переломив пополам, вошел в нее. Безропотно, будто истекающая течкой сука, она отдалась ему. Она падала и в этом падении вдруг ощутила свободу. Свободу от обязательств, от тех жестких рамок и ограничений, в которые сама себя загнала и в которых пребывала всю свою жизнь. И все же это было не падение, а скорее полет. Полет туда, где прежде ей не доводилось бывать. Хотя нет, вспомнила она, однажды такое уже случалось. Давно, когда она, поддавшись на уговоры большинства одноклассников, прогуляла как-то урок. Тогда она увидела то, что прежде не замечала. Скучный и угрюмый школьный двор вдруг зацвел. Пахло акацией, сиренью и жасмином. А она все ломала голову и думала, почему для того, чтобы все это почувствовать, ей непременно пришлось пропустить урок. Тогда ей было невдомек, что помимо цветущих садов, она вдруг ощутила запах свободы. Она страшилась этой связи, ненавидела себя и Игоря за это, но как только он появлялся, как наркоман, трясущийся в ломке, шла туда, куда он ей говорил, и делала все, что он приказывал. Причина была в ее усталости. Быть сильной и ответственной за все, а здесь, хоть и ненадолго, падая на самое дно и забываясь там, она ощущала себя слабой, ведомой и беззащитной женщиной. Олег бросился к выходу. Ольга встала на его пути. «Ты никуда не пойдешь». Они смотрели друг другу в глаза. Она любила его. Любила таким, каким он был, мягкотелым, немного наивным, но при этом до боли родным человеком. Они, наверное, одновременно почувствовали ту самую точку невозврата, за которой уже ничего не склеишь и не соберешь. И будто страшась ее холодящей бездны, отступая от края, как безумные, впившись друг в друга губами, стали срывать одежды. Уже пребывая в сладкой и упоительной дреме, куда, прижавшись, погрузились, они услышали страшный грохот. Кто-то, буквально срывая дверь с петель, громко в нее стучал. Это была Ирина. Она рыдала. «Игорь пропал!» — выпалила с порога она. «Как пропал?» — в один голос воскликнули Олег с Ольгой. «А так!» — протянула она клочок бумаги. «Я пошел на Керак», — узнали они размашистый почерк Игоря. «Он что, с ума сошел?» — возмутилась Ольга. «А ты куда смотрела?» «Я уснула», — стала почему-то оправдываться Ира. «Просыпаюсь, а его нет, только записка», — зарыдала она еще громче. «А машина?» — спохватился Олег. «Ты смотрела, она на месте? Может, он никуда не поехал? Решил нас разыграть?» «Ее нет». Олег с Ольгой переглянулись. «Я за ним», — бросился к выходу Олег. «А вы, спасательные службы, постарайтесь на ноги поднять». Дождь и не думал прекращаться. Лил, как из ведра. Туман же, напротив, потеряв белизну, грязными, неопрятными клоками висел над ущельем и временами на миг оголял острые и неприступные скалы. На стоянке у начала подъема одиноко стоял знакомый автомобиль с киевскими номерами. Игоря поблизости не было. На информационном табло, установленном в начале тропы, был схематически прорисован маршрут. 3 подъема, 2 спуска, общий набор высоты 500 метров, протяженность 4 километра, время в пути около 3 часов. Здесь же категорически не советовалось осуществлять восхождение в дождливую и ветреную погоду, а также в условиях плохой видимости. Олег, не раздумывая, двинулся в путь. Направление движения по маршруту было отмечено красной литерой «Т» и пирамидками, сложенными из камней, каменными троллями. Будто призраки они стали возникать на его пути. Дорога сразу же круто пошла вверх. Пришлось взбираться по гладким отполированным камням, по которым широкими потоками растекалась вода. «И где этого придурка носит?» — возмущался Олег. «Ищи теперь его». И все-таки Ольга врет. Ничего у нее с ним не было. «А может, у него и спросить?» — серьезно подумал Олег. «Но как это сделать? Не спросишь же напрямую. Игорь, ты спал с моей женой?» Представляю, как он рассмеется в лицо. Ветер рвал его одежду и хлестко бил по лицу. Видимость ухудшалась, но выручали цепи, продетые через металлические штыри и служившие зыбкими перилами, протянутыми между скал. На ощупь, перебирая звенья, доверившись им, как слепец поводырю, Олег ступал в никуда. «Игорь!» — кричал он, но его крик тут же утопал в шуме ветра. Олег шел уже больше 2 часов, но Игоря нигде не было. Одежда его промокла, мокрые носки терли ноги, но подошвы вибрам на его ботинках плотно цеплялись со скалы, не подводили, он уверенно двигался вперед. «Надо будет, когда в Киев вернусь, поблагодарить того парня из магазина «Экстремал»» — молнией мелькнула мысль в голове Олега. Издали темнеющий в тумане силуэт он принял за человека, окликнул его, но тот не издал ни звука. И только подойдя ближе, Олег понял, что перед ним сложенный из камня указатель, вершину которого венчала омытая дождями и выветренная доска, на ней было написано «Керак». И рядом с этой надписью стрелка, указывающая в сторону разлома в скале, через узкий коридор которого протянулся длинный язык ледника. «Ну вот я и у цели», — обрадовался Олег. «Где-то там, в продолжении этого разлома, и находится этот камень». «Игорь! Игорь!» — стал он звать его опять. Продвигаясь по узкому гребню ледника, проваливаясь в снег, Олег вдруг увидел тот самый камень, округлый булыжник, застрявший между скал и висевший над фьордом. Он не сразу догадался, что это кричит человек. Ветер рвал слова на части, а вернее, на составляющие их звуки. И кроме длинной и протяжной «и», он ничего поначалу не расслышал. Но потом вдруг из завывания ветра вычленилось захлебывающееся и протяжное «help», а за ней и «me». Сердце бешено заколотилось. «Игорь! Игорь, я здесь!» — закричал Олег, что было сил. Он уже был перед камнем, вернее, стоял на площадке перед ним. Туман рассеялся, он воочию видел камень, но Игоря нигде не было. «Олег! Я на камне!» Только с другой стороны услышал он охрипший голос Игоря: «Обойди скалу!» То, что Олег увидел, повергло его в шок. На округлой поверхности камня, вцепившись посиневшими, обескровленными пальцами в гранит, над пропастью висел Игорь. Мало того, он медленно соскальзывал вниз. Его ноги, не находя опоры, уже болтались над фьордом, а на мокром камне, на его сферической поверхности, отчетливо виднелся окровавленный след содранной кожи с его рук. У Олега задрожали ноги. Прижавшись всем телом к скале, он сделал шаг вперед, но мысль о том, что сейчас под ним находится бездна, парализовала его мозг. Липкий, холодный и обволакивающий страх стал проникать в каждую его клетку. Он замер. Олег вырвал его из забытья голос Игоря. И будто очнувшись, Олег сделал невероятные усилия над собой и против своей воли разума шагнул вперед. Теперь оставалось протянуть Игорю лишь руку, и он будет спасен. Но так только казалось. Он протянул Игорю правую руку, а левый уцепился за край скалы, упираясь ногами при этом в выступ. Но его рука зависла в воздухе. Ухватить ее своими онемевшими руками Игорь никак не мог. И тогда, рискуя жизнью, Олег еще ближе придвинулся к нему. Своей левой рукой он продолжал держаться за выступ, а правой крепко обхватил запястье Игоря. Лицо Игоря было совсем рядом. Олег отчетливо видел его расширенные зрачки и ощущал горячее и прерывистое дыхание. В глазах Игоря был даже не страх, а скорее дикое и животное нежелание умирать. Ухватить одной рукой и вытащить из пропасти свисавшего на дне человека, вес которого составляет не меньше 80 килограммов, было невозможно. Они это поняли сразу. Мало того, протяни Олег ему вторую руку, они оба сорвутся в пропасть. Они долго смотрели друг другу в глаза. Наконец Олег спросил: «Ты сможешь ухватить меня за шею?» Игорь молчал. Видимо, прикидывал свои возможности, хватит ли у него сил оторвать окровавленную и потерявшую чувствительность руку от камня. И когда в глазах Игоря он вдруг увидел движение, крошечную, на миг вспыхнувшую искорку надежды, громко произнес: «Давай!» Олег так и не понял, что произошло. Вместо Игоря он теперь видел только одно — свою распростертую над пропастью руку. Игоря не было. И только потом, спустя вечность, он вдруг услышал где-то внизу, у самой поверхности фьорда, глухой удар о воду. Что было дальше, он не помнил. Он где-то бродил, то и дело натыкаясь на тролли каменными истуканами застывших повсюду. Уже смеркалось, когда он спустился к стоянке. Повсюду горели огни, тревожно, без устали, вспыхивали то красным, то синим цветом проблесковые маяки полицейских машин. Тут же у смотровой площадки, сверкая, будто рождественская елка, стоял ярко раскрашенный вертолет спасательных служб Норвегии. Возле него толпились люди. Уже подойдя ближе, Олег заметил рядом с вертолетом предмет, который не раз до этого ему доводилось видеть в американских фильмах: черный, длинный, наглухо застегнутый на молнию мешок. Рядом с ним, упав на колени и заламывая руки, рыдала Ира, ее утешала Ольга. Он было уже направился к ним, когда его неожиданно остановил офицер полиции. «Маленькие формальности, пройдите, пожалуйста, с нами», — с ужасным акцентом обратился к нему полицейский. После долгих и утомительных выяснений личности офицер полиции неожиданно спросил: «Это ваши?» — и показал висевший на оборванной веревочке сребреник Ярослава. Олег невольно провел рукой по шее, сребреника там не оказалось. «Как получше ему объяснить?» — стал рассуждать Олег. Что эта монета на самом деле принадлежит не ему, а гражданину их же страны Олафу Йоханссону. И уже было приготовился это сказать, но полицейский неожиданно его опередил. «Ваша жена утверждает, что этот предмет принадлежал пострадавшему. Это действительно так?» Олег обомлел. «Да что на нее нашло? Опять страх контрабанды? Да это же дача ложных показаний. Она что, не понимает?» Но вслух, непонятно почему, против своей воли произнес: «Да, это так». Офицер что-то быстро записал в протоколе и уставился на Олега. От этого взгляда ему стало не по себе, у него затряслись руки, и, наконец, не выдержав, он опустил глаза. «Ну вот и все. Сейчас начнется». «Зачем я ему соврал?» — недоумевал Олег. Но офицер полиции, неожиданно, с трудом проговаривая чужие для него слова, произнес: «Мы приносим свои соболезнования. У вас погиб друг. Несчастный случай. Похвально, что вы попытались его разыскать, рисковали своей жизнью. Но, насколько нам известно, вы его не нашли». Олег хотел было возразить: «Это вовсе не так. Мне удалось не только разыскать Игоря, но даже попытаться его спасти». Но офицер полиции его вновь опередил. «Спасательные службы сразу же после того, как вы отправились на поиски друга, были подняты по тревоге, но, к сожалению, они не успели». Олега буквально затрясло. «Выходит, я поспешил. Оказывается, вслед за мной шел целый отряд спасателей. И, возможно, если бы я чуть-чуть подождал и не стал в одиночку пытаться спасать Игоря, он был бы сейчас жив. Это я. Я во всем виноват». Он стал белым, как мел. Холодный пот побежал по его спине. Но полицейский, видимо, расценил это по-своему. «Вы устали. Вам следует немедленно отдохнуть», — сказал он и стал прощаться. «Ну как мне после этого в глаза Ирке смотреть?» — ужаснулся Олег. Тело Игоря этим же вертолетом доставили в Осло. Ира полетела с ним. Олег с Ольгой остались вдвоем. Надо было решать, что делать дальше, как перегнать машину Игоря в Украину, да и разрешить массу других неожиданно свалившихся на них проблем. Хорошо, что был Олаф. Он не только встретил и устроил Иру в Осло, он взял на себя хлопоты по доставке тела Игоря самолетом в Киев и вызвался перегнать его автомобиль в Украину. Находясь в том же кемпинге Лисендоттен, Олег с Ольгой ожидали его приезда. Наступила ночь, шумели водопады, но уже по-другому. В их шуме Олегу чудился голос Игоря, его приглушенный крик «Help me!». Он места себе не находил, все метался по дому. Наконец Ольга не выдержала: «Ты сделал это из-за меня?» «Что?» — оторопел Олег. Столкнул его в пропасть. «Ты в своем уме? Что ты такое говоришь?» «Да ты не волнуйся так. Все уже позади», — спокойным голосом произнесла она. «Заключение полиции — это несчастный случай». «Да как тебе такое в голову только могло прийти?» — возмутился Олег. «Я спасал его!» «А это?» «Что?» — не понял Олег. «Ссадины на твоей шее».
«Так это он меня за шею пытался схватить».
«А почему ты полицейским об этом не сказал?» «Мало того, заявил, что его не видел».
«Я им такого не говорил», — возмутился Олег. «Это они сами так решили».
«Заметь, это записано в протоколе. А если им придет в голову произвести экспертизу содержимого под его ногтями, где наверняка найдут твой эпидермис», — уставилась Ольга на него.
«На твоей шее отпечаталась вся его пятерня. О нашей разборке не унималась Ольга. Весь Лиссабон слышал, как ты орал и при этом называл его имя». Только сейчас Олег вдруг почувствовал жжение. Его шея буквально горела огнем. Он бросился к зеркалу, и действительно, пятью неровными дорожками пересекала его шею, содранная Игорем кожа.
«Идиотизм какой-то!» — возмутился до глубины души Олег.
«Да как так могло получиться? На ровном месте, из ничего, создал для себя проблему. Но я ведь его спасал. А как теперь доказать это?»
«Не волнуйся», — услышал он голос Ольги. «Все позади. Никто теперь не узнает того, что произошло».
«Ты опять за свое!» — возмутился Олег.
«Я просто хочу, чтобы ты знал», — не слушая его, продолжала она, — «что бы с тобой ни случилось, я тебя никогда не предам. И мне плевать, где правда, а где ложь. Вернее, правда для меня, как глаз стрекозы, для каждого своя. Для пациента, у которого рак, своя. Для мамы, имеющей особое мнение о тебе, своя. Для сына — другая. И заметь, я никому не вру. Я всем говорю правду.
И когда сегодня полицейский у меня спросил, чья это монета, я ответила: «Игоря, потому что ты, дурак, для меня дороже всех на свете».